Карина, стоя посреди комнаты, протирала тряпицей блестящий керамический кувшин. Дальше все как в дешевой кинодраме. Ах! И кувшин об пол. Слезы, объятия, но объятия какие-то вялые. И, наконец, «Господи, боже ты мой! Ты живой!»
«А какой же еще? Да в чем дело, черт возьми?»
«Но ведь сообщили же, что игла взорвалась!»
«Когда?»
Я разомкнул ее мягкие, словно вареные руки. Дядька на диване смотрел, приоткрыв рот. «Ладно, это потом. Сперва... А что сперва?» «Стоп, стоп, стоп!» — велел я себе. Раскрутил в голове календарь. Февраль. Здесь было явное несовпадение. За это время я, по всем расчетам, еще возился с конусом. А взрыв произошел позже, когда я был уже в капсуле, а капсула была растянута в пространстве. Иначе я бы не уцелел. Значит, во время взрыва скрутилась темпоральная петля, последняя горькая шутка межпространственного вакуума. А может, не шутка? Может, отчаянная попытка дядюшки Куана спасти в последний миг хотя бы меня? Почему именно меня? Никто ничего никогда не узнает. В общем, повезло тебе, старик. Адону Ирухадзе не повезло. Нам всем не повезло. Все, ради чего столько работали, исчезло в один миг. Вся жизнь. Но эта безнадежная мысль в ту минуту ударила меня не очень сильно. Вернее, я не очень болезненно воспринял удар. Наверное, мозг поставил защиту. Потому что слишком уж страшно, слишком безнадежно. И вообще, вся эта тоска, все горе были в тот момент позади другой тревоги, главной. «А Петька? Он где?»
«Он так сильно плакал тогда. Потом его взял к себе Юджин».
«Они здесь, в Византийске?»
«Юджин, он сейчас в Антарктиде. Там какая-то станция или лаборатория. Ты спроси у Виктора, он все знает. Он сейчас здесь, работает на грузовой космостанции».
«А Петька? С Юджином?»
«Он сперва уехал туда, потом вернулся. Трудно там детям. Ну и вообще, я не знаю».
«Где он?»
«Ну, сперва жил у меня, потом ушел в интернат. Петенька, я не виновата, мы его не обижали, он сам захотел. Все было по-хорошему. Он сперва прибегал почти каждый день, кота навещал. А потом ему разрешили взять кыса к себе. Ну и...»
Она опять всхлипнула. Волосатый дядька вдруг встал с дивана. Грузный, с обвисшими руками.
«Я, кажется, врубился в ситуацию. Даже не знаю, как теперь».
«Мне бы ваши проблемы», — искренне сказал я. «Карина, интернат этот где?»
«Да при той самой школе. Небольшой такой, уютный. Для ребятишек, у которых родители в отъезде. Петя, ты прости меня».
«Да прощаю. Собери мои вещички, потом зайду».
«Петя, я же... Постой! Ребята сейчас все равно в загородном лагере!»
Но я кинулся к школе. Там было пусто, лишь дежурила бестолковая девица-практикантка. Она подтвердила, что ребята в лагере, но как связаться с ними, не знала. Я выяснил это в справочном, связался сам. Из лагеря ответили, что все дети в шлюпочном походе, вернутся к вечеру. «Значит, еще несколько часов Петька будет думать, что я мертв?» «Эх... Ну что было делать?» Я позвонил на грузовую космостанцию, спросил о Викторе. Его быстро отыскали. Он увидел меня на экране, охнул, отвесил губу, но быстро пришел в себя.
«Питвик, приезжайте сюда, по связи все не объяснишь».
Мы встретились в комнате отдыха диспетчеров. Виктор даже пощупал меня, правда ли это я.
«Повезло вам, Питвик, глазам не верю».
«Как все это случилось?»
«Ну как? Сработали датчики, компьютеры проанализировали события, взрыв в пространстве, аннигиляция».
«Но этого не могло быть! Это исключено!»
«Ничего, полностью не исключено», — похоронно ответил он. «Что мы знаем о межпространственном вакууме?»
и я вспомнил похожие слова Конусу. «Бедняга Конус, бедняги Дон и Рухадзе, Коля и Владик. А может, им даже легче, чем Юджину, мне, Мите Горскому и Виктору».
«Горский вместе с Юджином?» — спросил я его.
«Да, все там, кроме меня. Я, по правде говоря, решил, что все, крышка этому делу. Они пытаются еще что-то спасти, хотя бы теоретическую часть. Сохранить схемы для будущего. Кое-что восстанавливают для нового Конуса. Но его теперь не построить и через полсотни лет».
«Ну почему же?»
«Правительство прекратило выплаты и законсервировало базу».
«А там, в Антарктиде?»
«Там автономные лаборатории Международного общества межпространственных проблем. Дали ребятам участок, но мощности-то мизерные».
«Виктор, можно отсюда связаться с ними?»
«С ними сейчас ниоткуда нельзя связаться. Они под землей, там темпоральная автономия и магнитная блокада. Для отладки микромодели Конуса. Следующий сеанс связи только через 2 недели. И даже если прилетишь к ним, вниз все равно не пустят. Режим. Пит, а Карин ты видел?»
«Видел».
«Ну и что?»
«А что, что? Да и в этом ли сейчас дело?»
Он вздохнул, будто виноват был. Я поднялся. «Поеду я в лагерь, к Петьке. Боюсь я за него почему-то».
Три. Фаэтон-автомат, узнав, куда мне надо, развязно сообщил.
«Недешево обойдется. 200 километров».
«Поехали». Мне не хотелось ни на поезд, ни на вертолет. Тяжело было видеть людей. А на этой неторопливой машине к вечеру как раз успею на мыс Три Паруса, в лагерь Зюидвест.
И успел.
Ребята уже вернулись из похода, смуглые, веселые. Многие так похожи были на Петьку, я вздрагивал. Но Петьки не было. Он вообще не приезжал в лагерь. Пожилая директорша сказала беспомощно.
«Он ведь ушел от нас в начале июня. Совсем. Забрал своего кота и ушел. Ничего не сказал. Лишь через 3 дня позвонил издалека, из Старотополя. Не волнуйтесь за меня, я останусь здесь». «Как останешься?» — говорю. «Где? С кем?» А он отключил связь. Конечно, мы направили запрос в Старотопольское бюро по охране детства, в полицию. Оттуда сообщили, что сигнал принят, ведется розыск. А потом ни звука. Оно и понятно, чужое государство.
Я вылетел в Старотополь в тот же вечер. Был на месте ночью. Утром позвонил в фирму «Барьер» Турунову. Изложил все как есть. Даже не скрыл на сей раз, кто я такой на самом деле. Турунов был здесь единственный человек, на которого я мог хоть как-то положиться. Но, кажется, надеялся я зря. Ефрем Георгиевич повздыхал и неуверенно обещал навести справки. Потом посоветовал...
«Вы все-таки обратитесь в бюро по охране детства. Там должны регистрировать всех беспризорных».
Я не стал звонить. Узнал адрес бюро и поехал туда. Потому что пока ты в пути, есть надежда. Меня без проволочек принял очень пожилой и очень усталый чиновник. Предложил без всяких эмоций. «Оставьте данные мальчика и свой номер. Когда что-то выяснится, сообщим». Я оставил и вернулся к себе в отель «Морской». Почти сразу раздался сигнал «Агата». «Господин Викулов, к сожалению, среди зарегистрированных безнадзорных детей вашего мальчика нет».
«Понятно. А что, есть и незарегистрированные?»
Чиновник утомленно глянул с экрана.
«Вы что, с луны упали? Посмотрите, что делается в городе».
Я пошел по Старотополю. Смотрел. Их было в самом деле много. Помятых, бесприютного вида пацанов. Всяких. И совсем малышей, и почти взрослых. Только не было нигде Петьки. И опять за мыслями о Петьке почти позабылась другая беда. Тем более, что ту беду все равно исправить было нельзя. А Петька... Я вышел на площадь трех церквей, посмотрел на башню той церкви, закрыл глаза. Ощутил себя мальчишкой, стоящим в подвале по колено в ледяной воде. Блеск электрической свечки, лоскутные паруса кораблика, искры на латунном кружеве оклада.
«Помогите мне найти его, ведь он — это единственное, что у меня есть в жизни. Помогите, не отнимайте надежду».
Потом я опять шел по улицам, смотрел, и надежда жила. Я вспомнил сосновый свой кораблик. Корабли — они ведь символы надежды. От этого соснового кораблика мысли перешли к другому, бумажному, к тому, который я оставил в траве у памятника. Если Петька в Старотополе, он, конечно же, бывает там у мамы. И наверняка тоже оставляет кораблики. И это знак. Это след.